Сегодня наша тема – это как справляться, как разобраться в своих страхах и волнениях. Я думаю, что я выбрала эту тему, потому что она очень близка мне сегодня, как жительнице Израиля и как человеку, который чувствует боль еврейского народа. И, конечно, время, оно совсем непростое. Я вспоминаю прошлый год, вспоминаю, как месяц Элуль прошлого года, и такое у меня хорошее, уверенное настроение. Я прекрасно помню, как на Рош ха-Шана я говорила короткий двар Тора в синагоге. И то, что я сказала, ну, наверное, мы не волнуемся, будем мы живы или нет. Но мы волнуемся там о различных там каких-то таких вещах мелких, да. И как я не понимала, что вообще, да, мы очень, как бы то, что произошло, и сколько людей погибло в этом году, и сколько людей ранены были, и заложники, которые сейчас находятся в руках Хамаса, да, и я вообще даже представить себе не могла, что это то, что ждет вот этот будущий, вот этот год, да, мы находимся уже 12-й месяц, последний месяц этого года, но, безусловно, когда я вспоминаю прошлый Элуль, никак я не могу, вообще не могла себе даже представить, что это то, что произойдет. И когда человек переживает какую-то трагедию, он, безусловно, больше волнуется, чем тот, который ничего плохого как бы не знал. И поэтому, когда сейчас 12 месяц до этого года, и мы видим, где мы находимся, что война и война, и не видно конца, да, то я во всяком случае волнуюсь, да, и волнуюсь о том, что будет, и как будет, и с кем будет, и что будет. Я думаю, что волнение – это часть всех нас, и поэтому я решила, как бы, чтобы помочь себе, также разобраться, как бы помочь и раскрыть эту тему, и постараться в ней разобраться, какой источник волнений, как с ними справляться и так далее. Теперь, ну, я волнуюсь, конечно, о жизнях людей, о солдатах, о еврейском народе. Но у меня есть дети, которые начинают 1 сентября, начинают ишиву новую, да, и они волнуются, как они там справятся, как у них будет, найдут ли они друзей, что будет там, какое место они займут в коллективе и так далее. То есть есть дети волнуются, есть взрослые волнуются, есть люди волнуются, как они смогут заработать, как уплатить машканту, есть волнуются, как перелететь или переехать из страны в страну, есть волнуются, что будет антисемитизм, есть волнуются выборы в Америке, как они повлияют на еврейскую общину, есть в Европе ужасная ситуация для евреев. Я думаю, что в России, да, на Украине, то есть какое место в мире мы не возьмем сегодня, есть почему волноваться, да, и поэтому я думаю, что каждый волнуется о каких-то своих вещах, на своем уровне, но тема, она очень-очень-очень актуальная. И тема, она очень актуальная, и я не говорю, есть волнение, есть мамаш харада, страхи, да, когда мы как бы, ну, я не знаю, как вы чувствуете волнение, но волнение, если оно достаточно серьезное, оно также мешает там функционировать. То есть очень много сил уходит на борьбу с вот этой вот, с этим эмоциональным нашим состоянием, и поэтому человек, он как бы, когда находится в стрессе, ему намного сложнее делать обычные его задания. Например, то, что я заметила там о себе, да, что обычно я соблюдаю диету, но сейчас у меня нет силы на диету, потому что эти силы, которые раньше уходили, скажем, на диету, они у меня сейчас уходят на борьбу со своим волнением. То есть любой человек, который находится в стрессе, да, у него силы уходят на борьбу со стрессом, и поэтому его какая-то другая активность, она уменьшается, а есть люди, что вообще не могут функционировать, которые входят в состояние просто такого, как депрессии, да, что они не знают, что делать, и руки опускаются, и страх их морозит, да, и очень-очень им сложно. Теперь, это, в общем, о волнениях, да, о стрессовых ситуациях и о страхах, которые люди могут испытывать и во время войны, И не во время войны, да, то есть это может быть, я знаю, кто-то боится там летать на самолете, а кто-то боится там еще чего-то. То есть страхи и волнения, они могут быть у нас всегда на разных этапах жизни. Или кто-то заболел, или есть какой-то сделали проверку и не знают результат, да, что будет, как будет. Или это наш родственник, у которого проблемы в семье, и там мы волнуемся, как они эти проблемы разрешат и так далее. То есть причин для волнений, в принципе, в жизни у нас очень много и в военное время, и не в военное время. А теперь я, наверное, начну с этой недельной главы. Эта глава называется «Шофтим». И Всевышний говорит, что нужно сделать «Шофтим» и «Шотрим», что нужно сделать судей и милиционеров «Тасим бахоль шаареха», что судьи должны быть во всех воротах наших, да? Что, в принципе, еврейский народ, он должен вести себя в соответствии с решением судей, чтобы был порядок в стране, и поэтому то, что нужно, чтобы были и шофтим это судья, а шотрим это милиционеры. Почему нужны милиционеры? Потому что судья может принять какое-то решение, но не обязательно, что есть тот, кто заставит людей принять решение суда. И поэтому, если есть судья, то необходимо, чтобы были и милиционеры. Поэтому написано «шофтим вешотрим», что у нас есть заповедь, чтобы у нас были и судьи, и милиционеры в каждом городе. И это простое понимание. Теперь интересно, что это считается как одна мицва, хотя сказано, что и шофтим должны быть и судьи, и милиционеры. Мы можем подумать, что это две мицвы. Одна мицва это чтобы были судьи, а вторая мицва чтобы были милиционеры. Но мы видим, что считается это как одна мицва. Но если мы посмотрим на нашу молитву Шмонайсре, 18 благословений, это молитва основная, которую читают все евреи, независимо они там из сефардской общины или из ашкеназской общины, называется молитва 18 благословений, то одна из молитв, о которой мы говорим «Хашива шофтейну каваришона», «Верни нам наших судей, как было раньше», «Веюацейну каватхила», «Юацейм» – это наши, это те, кто дают нам «эцот». «Эцот» – это советы, наших советников, как было в начале. То есть мы не говорим Всевышний, дай нам, пожалуйста, да, верни нам, пожалуйста, судей и милиционеров. А когда мы говорим Всевышний, мы молимся, чтобы мы вернулись как бы из изгнания и вернулись в Израиль, и отстроили храм. И чтобы ты вернул нам кого? Нам судей, а также советников. То есть слово шотрим, да, не упомянуто в молитве, а упомянуто именно слово «советники». И почему молитва, она не такая же, как и пасук, как был пасук в Торе, что нужно, что сначала поставили шофтим и шотрим, что приказ он изначально был сделать судей, и поставить судей и милиционеров. А в будущем мы просим, чтобы у нас были судьи и советники. И это то, что сказано в молитве Шмонайсре, 18 благословений, которые мы читаем каждый день. И я слушала потрясающую лекцию, где рассказывали о том, что идея того, чтобы шотрим, да, те, кто заставляют людей выполнять приказы, это то, что было раньше. А сегодня, да, когда будет восстановлен храм, и когда евреи раскаются и вернутся в землю Израиля, неуместно уже будет ставить милиционеров. А нужно работать с помощью советников. Кто такие советники? Простыми словами, это психологи, это рабаним, духовные руководители. Да, это люди, которые помогут нам исполнять заповеди не за счет, или как бы быть в правильном внутреннем состоянии духовном, не за счет наказания, не потому что нас заставляют, а так как мы поймем глубоко, почему Тора для нас это самое хорошее. Так, а сегодня то, что мы пытаемся сделать, да, мы пытаемся быть йоацим, мы пытаемся быть советниками сами себе. То есть эта лекция построена таким образом, чтобы научить меня и научить вас, да, как быть советником для себя. То есть, когда мы находимся в сложной ситуации, когда мы находимся в состоянии волнения, неуверенности и так далее, мы хотим понять, как Тора учит нас с этими ситуациями справляться. Но не из-за того, что не как шотри, не как милиция, да, полиция, которая скажет нам: прекрати волноваться, нечего волноваться, не чувствуй так, да, а как ЮЭЦ, как советник, как психолог, который научит нас, как бы, как убрать из себя вот это вот волнение, как справиться с ним в соответствии с тем, как учит, как, что Тора нам по этому поводу говорит, как Тора учит нас справляться с вот этими сложными эмоциональными состояниями. Так что наш урок, он также связан, да, с главой недельный шофтим, что мы учимся быть не шотрим, не милиционерами себе, а именно советниками себе, да, и мы будем использовать мудрость Торы для того, чтобы расширить себя, обогатить себя и принять, да, пути Торы для развития и успокоения внутреннего. Теперь, что говорят наши мудрецы? Прежде всего, про волнение, да, я стала искать, что у нас есть, что написано. И мы видим в Мишлей, говорит, учит наш Шломо ха-Мелех, царь Соломон, и говорит так: волнение в сердце человека и шхена, он должен его уменьшить. Если он волнуется, какая у него, как бы, должна быть реакция на это? Чш, да, как бы, постарайся убавить огонь и шхена. Окей, а как это сделать? Очень хорошо, да, что если у нас есть волнение, успокойся. А как успокоиться? Говорят мудрецы, есть два совета. Есть, говорят, что значит убавь огонь, да, это есихена медато, постарайся об этом не думать. То есть, если тебя что-то волнует, да, и ты о чем-то переживаешь, постарайся думать о чем-то другом, занять свои мысли чем-то другим, потому что мысли, они, и мы будем говорить об этом, это фантазии, да, которые развиваются в нашей голове, и чем больше мы об этом думаем, тем неспокойнее мы становимся. Реальный совет, конкретный совет, например, если мы волнуемся из-за политической ситуации, поменьше слушать новости, да, например. Да, если мы пытаемся там, если что-то там, какие-то медицинские проблемы, поменьше читать интернет про там, что это может быть, да, подождите результаты проверки врача. Если, если мы, так сказать, волнуемся, если мы волнуемся там, как мы заработаем на следующий год, как мы будем платить свою ипотеку или еще что-то, да, если мы волнуемся, что будет с заработком, то мы должны как бы постараться подумать о чем-то. О чем-то другом, да, не постоянно вариться в вот этом вот своей, вот в этой теме своего волнения, потому что чем больше мы в этом варимся, тем сильнее это нас захватывает и полностью как бы начинает управлять нашей жизнью, вместо того, чтобы мы управляли своей жизнью, эти волнения, они те, что управляют нашей жизнью. Но это как бы такой совет, что, честно сказать, мне его тяжело использовать, потому что не получается у меня там решить, да, вот силой воли я не читаю там новости или еще что-то. Это, как сказать, этот совет, может быть, для кого-то он очень хороший, на моем личном уровне мне не очень помогло. И тогда есть второе объяснение. И второе объяснение – это «Есихена». Есихена – поговорить об этом, да, что как бы, когда мы выпускаем пар, мы это с кем-то обсудим, да, то, что нас волнует, то сам тот факт, что мы это обсудили с кем-то, мы как бы вытащили это из своей системы, и нас это успокаивает. Поэтому, если вы спросите, почему я даю на эту тему урок, так потому что я хочу с вами это обсудить, для того, чтобы и себя, так сказать, прочистить и вам помочь. Да, так любое то, что мы делаем, да, если у нас есть какая-то вещь, которая нас волнует, если у нас есть друг, с которым мы можем это обсудить, да, то это сам тот факт, что мы все это расскажем, да, кому-то, это уже облегчит наше волнение. Теперь, Иногда нет друга, с которому можно все рассказать и объяснить все наши волнения. И поэтому еще одна рекомендация: можно сесть и написать, да, и расписать все свои волнения для того, чтобы немножко как бы приобрести контроль и увидеть это со стороны. Потому что когда мы это находится внутри, это полностью нас заполняет. А когда это мы выносим на бумагу, мы можем немножко не только чувствовать, но и подключить разум и объективно проверить, да, насколько это опасно, то, чего я боюсь. Поэтому вот эти два метода: постараться либо не думать, а если мы не можем не думать, да, и как бы не постараться как бы уменьшить информацию, которая поступает, да, к нам на эту тему. Второй вариант — это либо рассказать, либо написать. Теперь, в принципе, волнение – это нормальная вещь, да, это почему мы вообще волнуемся, потому что когда человек что-то должно с ним, что-то может произойти, он чувствует какую-то опасность, то, естественно, что он хочет, как бы, эту опасность, он хочет проверить, да, насколько, какая она опасность настоящая, что я должен сделать. То есть, в принципе, то, что человек, у него есть вот это вот ощущение опасности, это абсолютно нормально, потому что таким образом он может подготовить себя, да, и принять какие-то решения, как с этой опасностью справиться. Но дело в том, что есть очень много опасностей, с которыми мы справиться не можем. И поэтому, когда мы чего-то боимся или волнуемся, то, что рекомендуется сделать, это взять эту вещь, например, ту вещь, которую мы боимся, и посмотреть, а есть у меня вообще возможность на эту вещь повлиять, да, то есть что я могу сделать, чтобы это исправить. Ну, например, если я волнуюсь, там, как я буду платить машканту, да, как я буду платить ипотеку, да, там, например, или вдруг я потеряю работу, или что будет с моей работой, или так далее. То есть на это есть какое-то конкретное решение. Например, я могу взять еще одну подработку, да, или могу там, я знаю, уменьшить расходы, или могу там, ну, максимум продать квартиру, купить меньше квартиру, или еще есть какие-то решения. То есть человек может свое волнение, да, вместо того, чтобы волноваться, сказать: окей, если это произойдет, то я сделаю раз, два, три. И тогда, в принципе, он может успокоиться, потому что у него есть как бы решение для ситуации. Но есть очень много волнений, на которые мы никак не можем повлиять. Например, мы волнуемся, что там, ну, там наш какой-то близкий родственник болеет, да, может быть, у нее рак. Может быть, да, а может быть, нет. Но я точно повлиять на это никак не могу. Он либо есть, либо нет, да? То есть, либо та стадия, на которой эта болезнь находится. То есть, и очень часто мы волнуемся о вещах, которые нам неизвестны, да? И нет у нас никакой возможности на них повлиять. Например, будет продолжаться война в Израиле или не будет? Что я могу сделать, да? Как бы в реальности, я не говорю в духовном, я буду говорить о духовных влияниях, но пока я говорю о реальности, в реальности я ничего с этим сделать не могу, да, то есть какое решение примут военные, правительство и так далее, это решение, которое будет принято, я никак не могу на это повлиять, поэтому как бы волноваться, да, мои волнения, они на самом деле непродуктивны, они разрушают меня, но ни к чему не приводят. Или, например, волноваться, там, ну, много таких вещей, которые наши волнения, они никак не могут, то есть нет у меня никакой возможности повлиять физически на результат. А если нет возможности повлиять на результат, то это делает мои волнения еще хуже, да, потому что не только что я как бы волнуюсь, да, я и сделать ничего не могу, да, то есть никак повлиять на это также не могу. И это, наоборот, еще больше подливает огонь в мое и так как бы эмоциональное нехорошее состояние вот этого волнения. И давайте посмотрим, да, как можно справиться, да, то есть что можно сделать для того, чтобы как бы каким-то образом эту ситуацию разрешить. То есть всегда страх, да, он связан с тем, что есть внутри меня маленькая девочка или маленький мальчик, который видит, придумывает себе какое-то будущее, да, и он кричит, да, или она кричит, это больше моих сил. Я не могу, я с этим не справлюсь. Это гадоль-алай, это больше, чем я, да. Если это произойдет, я не знаю, что произойдет со мной. То есть внутри нас есть маленький ребенок, который кричит, да, и говорит, нет, 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 только не это, я не могу с этим справиться. Теперь, дело в том, что когда мы придумываем, да, то есть что происходит у нас подключаются в эмоциональном нашем мире, когда мы начинаем придумывать будущее, да, что произойдет. Ведь волнение, оно обычно о том, что будет, да, не о том, что есть сейчас. Как я пойду в школу? Или что будет, если ребенок не выучит иврит там и не будет понимать? Или что будет, если вдруг какая-то... То есть это всегда что-то, что в будущем, оно не сейчас происходит, а это может произойти. Теперь, когда я беру это, то, что может произойти, и я это начинаю об этом фантазировать, что же может быть в моей фантазии, это вырастает в невероятные размеры. То есть, потому что фантазия, она вообще не ограничена. То есть, мысли, они не ограничены. И когда я переношу это из реальности в мир, как бы не конкретный, а теоретический, на теоретическом уровне ужас, для ужаса нет границ. Да? То есть, он полностью заполняет все пространство в мире фантазии. И поэтому... Когда я вижу вот это вот все ужасное, что может произойти, понятно, что у меня нет никаких сил, как у маленького ребенка. И я говорю, нет у меня сил с этим явлением огромным, да, которое я вижу, справиться. Я бессильна. Раз я бессильна, я хочу лечь в кровать, закрыть голову одеялом и ничего не делать, и прятаться. Да? То есть это реакция естественная, нормальная на что-то, что больше меня. И человек как бы вот в этом ужасе, в страхе, он замерзает, да, и ему очень сложно как-то функционировать и делать что-то. Теперь, это как бы, это мир фантазии. Поэтому, если мы начинаем с кем-то об этом говорить, как мы сказали, начинаем рассказывать, то нам другой, наш друг, да, может сказать, по-моему, ты преувеличиваешь, да, то есть не весь вот этот ужас, он происходит одновременно, да, и обязательно с тобой, и по всем, потому что в мыслях, в фантазии там нет ни времени, ни границ, там все соединяется в какую-то в одну ужасную картину. А когда мы начинаем это раскладывать по полочкам, вот этот вот страх, да, того, чего будет, чего мы опасаемся и так далее, то мы только начинаем понимать, не все эти вещи происходят сразу. Даже если, например, у нее рак, то есть рак такой, и есть такое-то лечение, и даже если это, то есть это и это. То есть мы видим, что есть очень много вариантов, да, когда это доходит до реальности, то в реальности все вещи, они имеют какой-то, у них есть какой-то порядок, и у них есть время, сколько времени это занимает, как в этой ситуации, и есть плохой вариант и хороший вариант, плохой вариант и хороший вариант в каждой ситуации, но в фантазии страха ничего нет, там все в одной куче, все в одном балагане. И поэтому, когда это все нападает на нас, такой вот в куче ужаса, да, мы не знаем, как с этим, как с этим справиться. Поэтому, опять, хорошее, как бы, какой вариант правильного поведения, да, это постараться сосредоточиться на том, что происходит сейчас, сегодня, да, кан ва-ахшав, а что сейчас происходит? Как я могу расслабиться, несмотря на то, что меня это пугает? Как я могу не добавлять, да, как бы вот к ситуации вот этими бесконечными мыслями, и которые я как бы то, что я придумал. И главное, что я должна понять, это что это вот этот страх, да, он весь происходит. Почему? Потому что я оторвана от своей души. И мне кажется, это главный момент, который бы я хотела на самом деле на этом уроке объяснить. Когда мы говорим, что Тора дарке, даркей нуам, в конете бате шалом, что Тора, она приятная, и все дороги ее правильные, я вижу огромную пользу для человека, в принципе, даже если бы, как бы, не для будущего мира, а для этого мира, насколько человек, который верит во Всевышнего, внутренний мир его намного здоровее, да, и он чувствует себя намного лучше эмоционально, чем человек нерелигиозный. И давайте попробуем во всю эту картину, которую я описала, да, вот этого страха и ужаса, это больше меня, и как же я в это, с этим справлюсь, и вот это вот все, да, весь этот кошмар и страх, да, давайте сейчас начнем вливать, да, в это тесто, да, которое мы здесь делали, мы начинаем вливать сюда нашу веру и связь с нашей душой. И тогда, когда мы вносим, да, в ситуацию Всевышнего, вдруг все как будто бы изменяется, все окраски меняются, все меняется, и всю эту ситуацию я вижу абсолютно по-другому. Давайте попробуем сделать вот этот путь вместе со мной сейчас. Да? Прежде всего мы знаем, что Всевышний растит нас изнутри, мы можем вырасти к ситуации, с которой мы должны справиться. То есть человек, он не, когда я только, что Всевышний никогда не посылает человеку испытание, которое он не может выдержать. То есть вместе с испытанием приходят силы, чтобы выдержать это испытание. Но когда я придумываю испытание, да, когда я на него смотрю, но я не в нем, а я только о нем думаю, то, безусловно, оно больше меня. То есть, когда я кричу, у меня нету сил справиться с этим, если это произойдет, все, я не знаю, что со мной будет, это выше меня. Почему я кричу, что это выше меня? Потому что это правда, сегодня выше меня, потому что это сегодня еще не мое испытание. Но если, не дай Бог, придет это испытание, вместе с испытанием Всевышний посылает силы, как это испытание выдержать. Теперь, если я уверена в том, что Он пошлет мне силы, чтобы выдержать это испытание, то я не должна оценивать, а как я справлюсь с этим, с моими сегодняшними силами. Ты с сегодняшними не справишься. А если будет испытание, то придут силы, которые нужны тебе для того, чтобы с этим испытанием справиться. Я думаю, что, может быть, если вы мамы, да, которые слушают меня и проходили роды, да, или там, ну, у вас был маленький ребенок, когда вы еще были девушкой и спали ровный и спокойный сон, да, ночью, вы представить себе не могли, что у вас, оказывается, найдутся силы вставать каждые 4-3 часа, кормить ребенка, менять ему памперсы, да, держать, чтобы он там у него вышел воздух, потом класть его спать, потом просыпаться еще через полтора часа. Если бы вы знали, да, что вы должны будете пройти во время родов или когда вы будете вскармливать вашего ребенка, вам бы казалось, что это невозможно, это выше меня, я никогда с таким не справлюсь. Но когда к вам пришло это испытание, да, то все вы и родили детей, и вырастили, и меняли подгузники, и кормили, и мыли бутылки с закрытыми глазами и так далее. То есть в момент, когда пришло испытание, вы нашли в себе силы с этим испытанием справиться. И точно так же человек может, да, найти в себе, если он соединен с своей душой, и он понимает, зачем ему пришло это испытание, он может мобилизовать себя для того, чтобы найти в себе силы справиться с тем испытанием, которое его ждет. Теперь, поэтому то, что это выше, да, сегодня это выше меня, но если это произойдет, то это не будет выше меня, это будет вровень моим силам. Я получу те силы, которые необходимы для того, чтобы с этим справиться. Теперь давайте подумаем еще один момент, очень-очень важный в нашей вере. Мы знаем, что любая вещь, да, что от Всевышнего не выходят плохие вещи. Если выходит что-то, что нам в этом мире кажется как что-то плохое, Да, это потому что по какой-то причине мы, наша душа должна пройти это испытание. Теперь, если мы это испытание принимаем, а не пытаемся с ним бороться, да, а как бы берем его, то тоже это облегчает справиться с тем, что произойдет. Я могу дать пример родов, да, когда женщина рожает, я не знаю, я там рожала, когда рожала первый раз, то мне казалось, это такая боль, и такой страх, и такой ужас, да, что как бы не было у меня внутренних сил как бы с этим справляться, так мне казалось, да. Первые роды были тяжелые, но когда были вторые роды, третьи роды и так далее, следующие роды, то, что я научилась как бы нырять в это ощущение. То есть ты входишь в это ощущение, и ты знаешь, как справиться, и ты дышишь правильно, и ты как бы принимаешь и знаешь, что это все к хорошему, это в итоге приведет к рождению ребенка. И когда ты подключаешься к даже к боли, да, ты настраиваешься как бы на эту волну, то в итоге роды проходят более спокойно. Или намного легче, чем, скажем, первые роды, когда ты еще не знаешь, как подключиться, да, к тем изменениям болезненным, которые происходят с твоим телом. И также, когда человек проходит какое-то испытание, он может пытаться от него отталкиваться, да, не принимать его, как бы бороться с ним, кричать, а может взять его и с ним как бы и понять, что оно пришло для того, чтобы что-то исправить, что-то изменить, что-то улучшить, да, что в итоге раскроется тебе зачем, почему, для чего, да, ты обретешь новые силы, потому что большинство испытаний, которые мы проходили, вы наверняка можете увидеть, насколько эти испытания вас построили. То есть, когда мы внутри испытания, мы как бы погружены, да, и мы пытаемся только с этим испытанием справиться. Но когда мы смотрим назад, да, мы всегда говорим, а, теперь я понимаю, зачем все это было нужно. То есть я теперь понимаю, что это дало мне. И когда ты находишься, на самом деле, внутри испытания, во-первых, у тебя есть силы, а во-вторых, у тебя как бы ты понимаешь, да, потом... И ты понимаешь уже из опыта жизненного, что каждое испытание это было каким-то необходимым элементом для твоего роста личностного, для изменений, которые ты как человек должен был пройти. Потому что вся наша жизнь это как бы это дорога раскрытия нашей души. И когда мы соединены с душой, а не со страхом, не с телом, да, ведь тот, кто кричит: не хочу, да, это вот этот наш маленький, как бы, физический я, да, который всего боится. А кто говорит «успокойся»? Кто говорит взрослым голосом? Взрослым голосом говорит наша душа. Я пришла сюда, я в этом мире, я знаю, для чего я пришла, я знаю, что я должна пройти здесь путь, и этот путь я пройду, И наша душа, чем больше мы соединяемся с нашей душой, а не с нашим маленьким кричащим телом, тем легче нам выдержать испытания, которые мы проходим в этом мире. Теперь, и мне кажется, вот это вот научиться, да, соединяться в момент испытаний именно с душой и оставаться вот в этом, а не с кричащим телом. То есть каждый раз, когда вот это вот приходит на нас, эта волна страхов, да, нужно, мне кажется, самое легкое вот для меня, то, что работает, это как бы уйти от тела подальше и перейти на уровень души. То есть разговаривать, когда мы сами как бы переживаем ситуацию, не говорить голосом тела, а говорить голосом души, который помогает нам справиться с каким-то испытания. Теперь справиться с испытанием и не справиться, да, хочу здесь объяснить еще один элемент. Ведь есть испытания, с которыми мы не справляемся, правильно? То есть есть испытания, которые нас разбивают, разрушают, да? То есть не любые как бы испытания, они заканчиваются победой. Есть испытания, которые на первый взгляд заканчиваются очень тяжело, да, заканчиваются разрушениями, да, заканчиваются трагедиями. И как бы вы мне скажете, как это не бояться, да? Ведь не все хорошо, чтобы у всего был такой хороший конец, как ты описала, да? Но мы же знаем, что не у всего такой хороший конец. И тут я хочу, может быть, соединить, а еще добавить одну тему, которая для меня очень-очень была важна. Мы знаем, что сегодня у нас Рош Ходеш Элуль. Это первое число месяца Элуля. Теперь, если мы посмотрим, что же произошло, да, в месяц Элуль, то мы знаем, что это, в этот Рош Ходеш, да, произошла очень-очень важная вещь. Вы прекрасно помните, что мы учили в Торе, что евреи были в Египте, вышли из Египта, должны были, как бы получили Тору на горе Синай, и Моше поднялся на гору Синай для того, чтобы получить скрижали Завета, это первые скрижали, и Моше поднялся, да, чтобы получить скрижали Завета, получил Тору, да, и он пришел для того, чтобы дать Тору еврейскому народу, и что он увидел? Он увидел, как они там танцуют, да, и радуются золотому тельцу, и что тогда сделал Моше? Моше разбил скрижали. То есть первое поднятие и первая как бы попытка, да, получить Тору на Синае и принести скрижали закончилась тем, что скрижали были разбиты. Да? То есть не выдержали испытания, сломались, да? Не смогли. Моше разбил скрижали. Говорили на Асева Нишма, праздник Шавуот, какая красота, сделаем и поймем. Да, мы такие возвышенные, мы такие духовные, весь мир молчал, только голос шофара. И евреи говорят на Асева Нишма, и все так прекрасно. И чем это все заканчивается? Это заканчивается разбитием скрижалей. А дальше? А дальше Моше молится, да, и просит Всевышнего простить еврейский народ. И в Рош Ходеш Элуль он поднимается второй раз еще на 40 дней для того, чтобы получить вторые скрижали. И от Рош Ходеш Элуль, да, до Йом Кипура Моше находится на... Еще раз поднимается на гору, находится на горе, и в Йом-Кипур, то есть Арбаим Йом, 30 дней месяца Элюль, и до 10 числа месяца Тишрей, Моше, до Йом-Кипура, Моше получает Тору во второй раз. И тогда он возвращает Тору, да, он как бы вторые скрижали, они были приняты и спущены в этот мир в Йом-Кипур. Я читала потрясающую вещь у Ребе Милюбавич, да, в его книге. Он говорит, что с Элюль, да, можно расшифровать, есть много, понятно, объяснений для названия месяца, но мы знаем, что он состоит из букв Алеф, Ламед, Вав, Веламед. Алеф, да, вы наверняка слышали там, что это как будто говорит «я для Всевышнего, а он для меня», «они ледоди, ведоди ли», что это время любви между еврейским народом и Всевышним, что это как бы время, когда Всевышний дает вторые скрижали. Но Рэбе говорит такое, он так это объясняет, «Арон лухот вешиврей лухот». Это... Ковчег Завета, да, ковчег Арон, да, шкаф Лухот, где находились первые скрижали, где находились скрижали, и Шеврей Лухот, и разбитые скрижали. Теперь вы знаете, что в ковчеге Завета не хранили только скрижали, которые вторые, которые получил Моше. А что хранилось в ковчеге Завета в храме и в Мишкане? Там были и вот эти вторые скрижали, которые получил Моше, и первые скрижали, да, которые были разбиты. То есть те скрижали, которые Моше разбил, да, что он с ними сделал? Он собрал эти кусочки, да, эти разбитые части скрижалей и положил их в ковчег Завета. Говорят наши мудрецы, что когда Моше разбивал вот эти вот первые скрижали, камни были разбиты, а буквы улетели. То есть Тору уничтожить, разбить нельзя, но в этом мире были разбиты скрижали, да, в этом мире были разбиты скрижали, буквы улетели, и эти скрижали Моше положил, эти скрижали Моше положил в ковчег Завета. Теперь скажите, пожалуйста, зачем нужны эти разбитые скрижали? И как это связано с месяцем Элуль? Да? То есть разбитые скрижали, какая в них ценность? Даже букв на них нет. Это только камни, на которых были написаны буквы. Вы понимаете, что это полная потеря. Да? Это абсолютно невыдержанное испытание. Это разрушение. И там есть вторые скрижали. Да, в ковчеге Завета лежали вторые скрижали. Зачем нужно туда класть эти разбитые камни? Потому что нет разбитых камней. Нет ничего, что пришло в этот мир, произошло и уходит в никуда. Любая даже наша ошибка, она приводит нас в итоге к получению вторых скрижалей. То есть даже полная неудача, полная трагедия, да, она только является полной трагедией на первый взгляд, как бы, когда мы не понимаем, да, глубины этого. И это храмы, которые были построены и разрушены. И это то, что мы получили землю Израиля и потеряли, получили, потеряли. Да? То есть этот мир, он наполнен разрушениями и страхами. Да? Но все эти разрушения и страхи, они все равно потом будут собраны, да, как эти камешки. И они вернутся ко Всевышнему, и это месяц Элуль. Это не только получение Лухот, это не только время получения Торы. Это собрание, это собрать наши Шуврей Лухот, это собрать наши разбитые части себя, наши проблемы, наши неудачи, наши страдания. То есть те вещи, которые, кажется, нам, мы не справились, не сумели, да, потеряли, это Шеврей Лухот, да, это разбитые скрижали. Но в итоге эти скрижали, они все будут находиться в Арона Кодеш, в нашей, как бы, это часть нашей жизни, это то, что мы приносим с собой из этого мира и берем с собой в будущий мир. И даже если это было Шеврей Лухот, даже если это было разбитые, да, испорченные годы, как бы сказать, ошибки, неправильные решения, грехи и так далее. В итоге они все соединяются в наш сегодняшний новый опыт, в нашу сегодняшнюю мудрость, в наше сегодняшнее понимание, которого не было бы, да, не было бы вторых скрижалей, если бы не было первых. И мы знаем, что во вторых скрижалях это и письменная Тора, да, и была также дана устная Тора. А в первых скрижалях и устная, и письменная, они все было вместе. Все как будто было просто идеально. Но мир наш, он непростой и не идеальный. И мы непростые и не идеальные, да, мы не ангелы, мы люди. И любой человек, есть причина, почему он в этом мире. Есть причина, что исправлять, есть что делать. И есть как бы, мы здесь не случайно. И нужно уважать свои шеврей лухот, как сказать, разбитые части тоже. Свои разбитые части нужно собрать и уважать их. понимать, что это не что-то, что я хочу, нужно выбросить. Да? Это было не со мной, это была не я, это было все ошибочно и так далее. Нет, я это все беру с собой, весь свой опыт, даже если он был нехороший или неправильный, да, и все испытания, которые были, и трагедии, которые были, и ошибки, которые были, и наказания, которые были, да, все, что я поняла, и все, что я выучила из этой жизни, да, в своем пути, я беру это с собой. Я беру это с собой, и я знаю, что это путь моей души в этом мире. И есть у меня тот, кто руководит моей жизнью, да, и который приводит и все, приводит мне в мою жизнь все эти вещи. И поэтому, если я как бы соединяюсь со своей душой, соединяюсь с Творцом, и знаю, что он могут быть болезненные вещи, но болезненные не значит плохие. Болезненные это не значит... И всегда у меня остается выбор, что я с этим делаю, как я это переживаю, к чему это в итоге приведет. Да? Мы не знаем, как Моше, да, попросил Всевышнего, когда Моше получал Тору, он сказал: «Тарели эт панеха, покажи мне лицо твое». Да? Всевышний, объясни мне все, чтобы я все четко и ясно понял. Но Всевышний сказал: нет, панайло тире, рак это хурай тире. Ты лицо мое никогда не увидишь, только со спины меня увидишь. Что значит лицо мое не видишь, только со спины меня увидишь? Мы понимаем вещи только когда Всевышний сказано: Яавор Хашем аль панав, да, мы читаем это в стихот, мы читаем это на Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, и сейчас, в месяц Элуль, и прошел Всевышний, и сказано, и что увидел Моше? Моше увидел только кешер шель тфилин. Всевышний увидел, Моше увидел, как будто Всевышний прошел перед ним, и Моше увидел тфилин, да, связь тфилина, ремешки тфилина, которые как бы как после того, как Всевышний прошел. Теперь мы должны, для этого нужно сделать отдельный урок, что увидел Моше, но что значит лица моего ты не увидишь? Лица моего ты не увидишь, потому что иногда нам хочется просто все понять до того, как мы прожили, как бы, чтобы все нам было ясно, четко, понятно, чтобы у нас было ощущение контроля, чтобы мы понимали, да, почему и что происходит, и почему это происходит так, да. Но панайло тире, даже Моше Рабейну, да, который получил всю Тору, сказано панайло тире, лица моего ты не увидишь, рак это хурай тире. Только когда я пройду, когда закончится история, да, только тогда ты сможешь все понять, весь пазл, да, соединиться по кусочкам, и тогда ты сможешь увидеть причину создания этого мира, и что здесь произошло, и как здесь произошло. Но я знаю только одну вещь, что у каждого из нас есть его история, есть его Тора, которую он пишет. В этой главе тоже написано, что царь должен написать себе свою сефер Тора, да, и читать ее каждый день. И каждый человек, у него есть мицва написать сефер Тора, написать книгу Торы. И мы все пишем свою книгу Торы, да, каждый человек – это книга Торы. Каждый человек – это он пишет свою книгу, он пишет свою историю, свою судьбу. У царя два свитка, правильно, вы правильно сказали, извините. Два свитка должна быть у царя. Но идея того, что мы пишем это... я не буду сейчас в это входить. Каждого человека есть его Тора, что он пишет, есть его история, есть его жизнь, которую он пишет. И есть очень много чего он выучил, да, из своей жизни, из своего опыта, да. Но да, и когда мы смотрим тоже на свою жизнь, мы очень много всего видим и понимаем, да, но мы не видели этого в начале. И поэтому, даже если наша фантазия пугает нас, и мы придумываем себе всякие страхи, и что будет, и как будет, и как я с этим справлюсь, и как я буду платить ипотеку, или как я перееду, и что будет с антисемитизмом, и как это, и как то. Сказать вам, что будет, я не знаю, вы тоже не знаете. Мы никто не знаем. Нету ни у кого навуа, чтобы знать каждый шаг, что будет, да? Но мы знаем, что ахарайтеры, что есть руководитель у всего этого, у нашей, есть руководитель, который ведет нас и приведет нас в правильное место, и каждый человек пройдет все свои испытания и соберет свою книгу Торы, и будет в ней и разбитые скрижали его, и новые вторые скрижали. Так что я желаю вам в этот месяц Элюль получить свою вторую Тору, да, собрать все вместе, чтобы мы смогли подготовиться к хорошему, доброму году для всего еврейского народа. Спасибо. Если есть вопросы, я буду рада ответить.
Амин. Спасибо большое. У меня вопрос тогда к вам будет, наверное, логического характера, потому что мы очень часто слышим, что каждый еврей должен написать свиток Торы. Как это можно практически реализовать? Ведь мы же знаем, что это очень дорого и трудоемко.
То, что я знаю, что когда пишут Тору, да, обычно в синагогах, то оставляют буквы не за, ну, как бы, что есть у них только контур, а внутри они не заполнены. И в любом месте, где пишут Тору, вы можете попросить, чтобы вам дали тоже заполнить какую-то букву. Просто если у вас есть кто-то знакомый, кто дарит и так далее. Но на самом деле есть много, я не знаю точно все ответы галахические, но есть на это ответы. Я могу посмотреть и сказать, но это то, что я знаю, что люди дописывают, да, то есть дописывают сифрей Тора.
Или можно купить букву?
Да, ее даже обычно, не знаю, ее покупают, это как бы тот, кто пишет Тору, можно с ним поговорить и сказать, можешь оставить мне, вот я хочу такую сделать, выполнить заповедь. Я думаю, что оставят для вас. Да.
Хорошо, я с мужем поговорю, он софер, как раз я...
Да, можете. Я не знаю, если это мицва у женщин, мне кажется, это мицва на мужчинах. Я не знаю, какая галаха. Так что не берите это на как галаха, да, как что-то, что надо выяснить галаху. Я только на таком, на общем уровне, что каждый человек – это сефер Тора. Окей, окей.
Тут Галит пишет сообщение, да, тут Галит пишет сообщение, что она делает анонс, между прочим. Галит, если ты здесь, давай-ка включайся, потому что со следующей недели будет как раз цикл с Рабанит Ханой по подросткам. Давай, включай микрофон, рассказывай подробнее.
Добрый вечер, рада всех поприветствовать. Добрый вечер, Мирьям, Хана. Да, действительно, я рада всех пригласить. Вот у нас уникальная возможность поучиться у Рабанит Ханы, возможности курса по подросткам. Это очень сложная тема, очень много просьб. И вот Безрат Ашем, чтобы было нам всем на пользу. И от себя скажу, что не только мамы подростков мы ждем, но также и начинающих родителей, потому что это очень много, ну, предотвратит ошибок, которые уже в будущем можно сделать, потому что от неожиданности. Вот. Ну, если, Хана, что-то хотите добавить, то пожалуйста.
Да, я хочу сказать, что я буду рада поделиться своим опытом. У меня уже все подростки подросли, да, а у меня 7 мальчиков, так что это непросто быть мамой 7 мальчиков. И Барух Ашем, как бы Всевышний благословил меня, что хорошие очень дети. Я постараюсь передать вам, что я выучила из своих ошибок, и что я выучила в основном от моего мужа, потому что мне кажется, что у него всегда было правильное понимание, а у меня нет, и я должна была слушать его голоса, хотя была уверена, что я во всем права. Так что я поделюсь с вами моим как бы опытом, и как я это вижу, и надеюсь, что это будет полезно. Потому что мне кажется, что есть прямо такие конкретные, очень четкие советы, что, знаете, как рецепт работает, ну, почти 95%, если ты делаешь вот эти вещи, они работают, да, поэтому я очень бы, мне кажется, что если я смогу дать вам вот эти мои рецепты, я буду рада поделиться.
Спасибо. Я еще тоже добавлю, что у Ханы муж американец, И я обожаю учиться у американцев. Мне так нравится их подход к детям и вообще к жизни, и ментальность, которая... Сколько мы вот сделали уроков, несколько у нас было с американцами, и все они были просто... Вот для меня это стало как бы основой, на что я вообще опиралась. В Шломбайте, в воспитании детей и вообще взглядов на этот мир и построение мира. Вот, поэтому это тоже очень важно. И я очень рада, что именно с Ханой мы будем разбирать этот вопрос. И это очень-очень здорово. Поэтому мы ждем вас, ваших подруг. Помогите рассказать вашим подругам об этом курсе. Запомните, что это большая мицва помочь людям. Ой, я вижу, что у меня неправильная подпись. Вот, так что Безрат Ашем. Значит, в понедельник в 9 вечера по Израилю, на следующей неделе.
Жду вас. Всего хорошего.
Спасибо большое, Рабанит Хана. До встречи с вами на следующей неделе. Как вы слышали, следите за анонсами. Ну и, наверное, здесь нужно будет тему нашего урока завершить. Принцип зеленого маркера, да, как известно, когда у нас подростков или школьников, если хотят как-то раскритиковать, то сначала 9 зеленых галочек, и только потом красный крестик ставят. Я не знаю, или это американская система, или американский подход, или это израильский, но, наверное, такой же принцип можно использовать, когда мы относимся к каким-то событиям. Да? Мы сегодня говорим, напомню, о тревогах, о волнении. Наверное, тоже сначала нужно 7 постараться зеленых галочек в любой ситуации найти, и только потом пугаться. Права или нет, я?
Да, очень хорошее и как бы дополнение, безусловно. Я надеюсь, что все наши страхи перевернутся в благословение. И чтобы все были живы, здоровы, чтобы справились, да? Мы, как еврейский народ, проходим очень-очень важный как бы этап. Знаете, когда, опять я сказала, я мама большого количества детей и много играла, много пазлей собирала в жизни, да, и когда там уже почти все завершила, осталось там несколько кусочков последних, да, добавить, и вот ты добавляешь эти кусочки, и сразу видно, ну, весь рисунок получается, да, такой цельный. И мы, у нас уже есть столько всего сложено, да, столько всего отстроено предыдущими поколениями. Мы кладем самые-самые маленькие уже дополнения, да, вот этот вот, достраиваем пазл, и мы увидим полную картину, и она будет очень-очень красивой.